Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с прихожанином храма Покрова Пресвятой Богородицы села Горный Щит Юрием Станиславовичем Смоленским. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Поводом для нашей беседы послужила ваша паломническая поездка. Мы всегда с интересом расспрашиваем людей о таких событиях, потому что они незабываемые, о них долго помнишь. И, насколько мне известно, вот эта паломническая поездка, она состоялась неожиданно как-то для вас.
Да, совершенно неожиданно. К сожалению, я даже не слышал о том, что к нам привозили мощи, частицу мощей Матроны Московской. И в выходные друзья предложили съездить. Оказалось, что это совсем рядышком. В храме Николая Чудотворца в селе Курганово. То есть 10 километров от нас. Потом, не раздумывая, мы быстренько собрались и поехали. То есть, что порадовало? Очень небольшой храм, да, недавно построенный. Красивый храм. Храм небольшой, но нет ни сутолоки, не было ни толпы, ничего. Можно было прийти спокойненько. Сколько требовалось время помолиться, постоять, попросить Матрону о том, что есть. То есть, это обрадовало, что спокойно. Видимо, основной ажиотаж уже спал. А может быть, и не знали люди. Я не готов вам сказать, откуда привозили мощи. Единственное, знаю, что буквально через 2 дня их увезли.
Вероятно, у вас какое-то особое отношение к этой святой.
Ну, Матрона не зря всегда считалась, что покровительница семьи помогает семьям с детьми, детям. В каждой семье есть проблемы с детьми. Те семьи, которые говорят, что у них не бывает проблем с детьми, ну, я считаю, что они, скорее всего, просто не занимаются воспитанием собственных детей. Естественно, у меня есть проблемы с самой заботой о здоровье детей, своих, проблемы с их воспитанием. Поэтому, в первую очередь, я поехал поклониться Матронышке, попросить помощь именно в воспитании собственных детей.
Помните, как патриарх, святейший патриарх Кирилл попросил всех помолиться о России у пояса Пресвятой Богородицы? Мне кажется, что многие люди восприняли эту информацию, и действительно, с кем я разговаривала, молитвы у пояса шли и о своих личных нуждах, и проблемах, и болезнях, и о стране нашей многострадальной.
Ну, пояс Пресвятой Богородицы – это достаточно, это совсем уже другая вещь. То есть, что было, когда мы поехали к поясу. Первое, что и обрадовало, что очень много народа. Да, были провокаторы в толпе, о которых я говорю. То есть были люди, которые ходили, пихали, толкали, сеяли различные слухи. Но без этого не бывает. Засловленные или не казачки, или просто одержимые, я не знаю. Было это, но все-таки сколько человек, ну, сложно сказать, сколько человек поклонилось в нашей области пришло. Стояли по 7, по 9 часов. Выставили, очереди были, я думаю, что несколько сотен тысяч людей пришли в Свято-Троицкий собор. То есть, почему? Да, скорее всего, именно молитвами о России, потому что все мы живем в одной стране. Хотелось бы, не хотелось, какого цвета там кожи мы? Я не знаю, вот у меня сосед, допустим, башкир, жена у него татарка, любимый зять татарин. Я как-то уже далеко это самое, не пытаюсь разделять и уделять это самое внимание его национальности. Я сужу людей так. Человек делает правильно или неправильно. То есть, если человек стремится к добру, для меня нет разницы в его национальности, тем более в тех корнях, которые происходят. Если человек ведет себя вызывающе, то есть противоречит общепринятым нормам поведения, то есть как с ним бороться? Ну, пока бы хотелось бороться с ними официальными способами.
То есть Россия, она подвержена вот сейчас какому-то нападению врагов, внешних, внутренних? То есть есть такое ощущение, что не все так благостно, как хотелось бы?
Да, я считаю, что война против России не прекращалась. Скорее всего, война против России началась с самого ее зарождения России как таковой, то есть даже Руси Киевской, со времен принятия крещение. Почему? Ну, сложно сказать. Но почему-то то немцы, то поляки, то турки. Все лезли, все пытались. Ну и что толку? Где те полчища Чингисханов? Где эти татаро-монголы? Мой сосед Лёшка Биткулов. Татаро-монгол? Не знаю. Он мой добрый сосед. Где те 200 тысяч французских солдат, которые осели в России после войны 12-го года? Это минимум 200 тысяч, кто-то называет цифру около миллиона. Я не знаю, где эти французы? Мой приятель Витя Шевалье, да, от этой Франции у него осталась только фамилия. Он нормальный русский человек, православный. Вот где те немцы, которые, так скажем, шли сюда захватческими путями? Сколько у нас поволжских немцев? И как-то мы ведь не делимся. Пытаемся. Они такие же русские люди. Такие же россияне, как и мы все. Извините, вот те войны, которые пришлось пережить нашей стране, даже вот возьмем, не будем брать глубокую историю, так скажем, возьмем Великую Отечественную войну. Кто отделял? Делил по нации. Все были одни. Единый народ. Вместе в атаку шли и русские, и узбеки, и таджики, и евреи. Никто как-то не разделял. Не зря же тот же самый Розенбаум, тот же Висбург говорил, что мы с трудом узнали, что оказывается тот-то там, евреи, тот-то еще кто-то. Никто никогда не знал. Даже не задумывались об этом. Были все едины. Когда хотят разрушить страну, пытаются именно искать исторические корни. В свое время враги Господа попытались и смогли разрушить Византийскую империю именно так. То есть, когда нация стала делиться на греков, армян и прочее, где Византийская империя пшикнула. Также, точь-в-точь, когда нам дали понять о том, что мы совершенно разные народности, был разрушен Советский Союз. Но давайте вспомним совсем недавнюю войну. Вторая Чеченская, 120 псовских десантников. Кто-то об них помнит? Нет. А кто знает их нации? Или их корни? Они были русскими солдатами, которые просто закрыли свою страну от наплыва 2500 боевиков. Сколько тысяч жизней они спасли? Еще более близкое воспоминание. Пятидневная война с Грузией. Батальон миротворцев. Сколько там героев России? Сколько там георгиевских кавалеров? А ведь всего лишь 300 бойцов против двух бригад под шквальным огнем. Но они выдержали. И почему-то никто из них не кричал, что я башкирский солдат или я еврейский солдат. Или азербайджанской крови там солдаты. Все были русскими. Поэтому я думаю, что Россия – это многонациональное понятие. Когда мы пытаемся делить друг друга по происхождению, но это как минимум мы действуем во вред нашего государства. Если больше сказать, мы просто совершаем национальное предательство. Мы предаем свою страну, свою веру и своих детей. Потому что пока мы все вместе, пока мы не пытаемся делиться, разбираться, мы действительно представляем силу, и мы непобедимы. Пока была единая нация, она выдержала и нашествие Чингисхана, и польское нашествие, и ту же самую войну с Наполеоном, практически Первую мировую войну, войну со всей Европой, Вторую мировую войну, то есть Великую Отечественную, выдержала наша страна. Хотя понесла такие гигантские потери, но народ выдержал, потому что он был един. Если кто-то в данный момент пытается кричать о том, что необходимо именно делиться, ну, он совершает предательство. Его можно смело назвать предателем. Что с ним сделать? Ну, как минимум, должно действовать государство.
Вот сейчас мы, когда растим своих детей, видим, что поколение потребителей растет, поколение пепси-колы, то есть люди, которые хотят наслаждаться жизнью, получать все много, быстро и сразу. И вот начинается война. И псковские десантники, которые принадлежат именно к этому поколению пепси-колы, да, 18-летние это мальчики, они совершают геройский поступок. То есть, может быть, мы зря паникуем и думаем, что мы как-то не так, может, где-то воспитываем, может, что-то упускаем. Или вот мы еще пока, вот это продолжается геройство вот на генах, на памяти прошлой. И все-таки сейчас мы какие-то ошибки допускаем, потому что мало патриотического воспитания. Никто не знает героев Великой Отечественной, тем более уж 1812 года. Как здесь быть? Как правильно? Матронушка, может, там пришли какие-то мысли, подсказала?
Я думаю, что, к сожалению, в последнее время у нас забыт самый главный предмет в школе. Забыт, задвинут на третье и на четвертое место, ставший необязательным. Это история. То, что русский солдат, когда ему плохо, совершает чудеса. Да, в принципе, он всегда совершал чудеса. И это не гены. Поколение оно было. Просто поколение, может быть, несколько. Плохо обучено. Недостаточно воспитано. Но они все равно русские люди. Они еще остались. Тем более, Ирина, войска ВДВ отбирает далеко не самых худших. То, что совершили псовские десантники, но я бы не стал равнять со всеми. Хотя, знаете, даже во время афганской войны, когда вроде действовали на чужой территории. Возьмем те же самые примеры. Сколько? Коля Чепик. Мальчишка просто не подпускал духов, прикрывал отступление своих. Он подорвал себя, чтобы духи не смогли прорваться через перевал. То есть таких примеров, ну, тысячи. Хотя были и примеры предательства, они всегда есть. Иудино племя, оно как жило, так и будет жить. И наша задача просто как минимум воспитывать людей на характерных примерах. Однажды человек совершил величайшее предательство, принял Сына Божьего. И вот на этом примере характерном нужно показывать детям, что нельзя совершать подобное. Мальчик побежал, пожаловался родителям. Где-то они с чем-то поссорились. Хорошо это или нет? Мальчик уже совершил маленькое предательство. Надо воспитывать их. А воспитывать мы сможем только на примерах патриотизма. И таких героев у нас даже не тысячи, миллионы. Нам просто оглянуться достаточно. Не надо ходить глубоко в века, хотя и, извините, о величайших героях память хранится веками, тысячелетиями. Тот же Алеша Попович, тот же Добрыня Никитич, Илья Муромец. Сейчас к ним относятся как к легендарным мифическим фигурам. Это былинные богатыри. Тот же самый граф Суворов, Румянцев. Сколько их приводить?
Святой князь Александр Невский всегда же и сейчас вызывает вот неоднозначную реакцию. Мне кажется, история повторяется в плане того, что когда Россию кто-то пытается вытащить из какого-то кризиса, может быть, как-то действовать, может быть, более гибко, то слышится масса обвинений. Вот недавно я слышала, что американцы, например, Владимира Путина обвинили в том, что он, значит, не прав, что идет в президенты, и очень это не нравится им. Вот Кондолиза Райс сказала, что она не согласна с таким решением, Владимир Владимирович.
Ну, госпоже Райс, можно сказать только следующее. Для того, чтобы вы были согласны или не согласны, откажитесь от гражданства США, приезжайте к нам, примите российское гражданство, поживите здесь, поработайте. И, может быть, тогда мы к вашему мнению прислушаемся. Вы можете сколько угодно вам раз соглашаться или не соглашаться, но это решение нашего гражданина. И если Владимир Владимирович решил идти на выборы, это его право. Если он будет избран президентом, значит, это выбор нашего народа. А мнение бывшего или сейчасшнего госсекретаря Соединенных Штатов, ну, по большому счету, ну, пусть оно существует. Не более того, слушать мы его можем выслушать, но прислушиваться к нему мы не обязаны.
Сейчас заметно, что все-таки Америка и Европа оказывают очень серьезное, мощное давление. Сейчас в ВТО вступим, вообще нас будут давить и давить.
Ну, пускай давят. Сколько нас уже пытались давить? Раздавят ли они нас? Вступление в ВТО имеет свои плюсы и свои минусы. Поэтому первоначально надо просто сесть и просчитать. К сожалению, у нас народ неграмотен экономически совершенно, юридически неграмотен. Часто мы сегодняшнюю вот эту самую выгоду копеечную ценим намного выше, нежели выгоду, которую мы можем получить в перспективе. Ни для кого не секрет, что мир сейчас идет к консолидации. Жить единым государством, полностью изолированным, ну, может быть и возможно, но хорошо или нет, я не знаю. Худой мир лучше доброй вражды. Поэтому все-таки надо как-то пытаться, пусть в экономических где-то там действиях, прочих, то есть сотрудничать. И если это приведет как минимум хотя бы, так скажем, к оттягиванию войны, это будет благо.
Ну вот если мы сейчас, очень много у нас всяких тревог, опасений. Во-первых, мы переживаем из-за того, что вроде как с Римом, да, как-то поближе стали, более дружны с католиками. Потом мы переживаем, что вот эта консолидация идет, глобализация. Уже никто не скрывает, что весь капитал мира в руках нескольких семей, уже об этом даже объявили официально, можно сказать, информация есть. То есть уже есть какие-то наднациональные структуры. Кто-то недавно из лидеров европейских говорил, что нужно создавать наднациональные структуры. Глава Ватикана, по-моему, Бенедикт XVI тоже об этом говорил, что нужно уже наднациональные создавать, как раз чтобы весь мир уже постепенно объединялся, готовился, видимо, к приходу Антихриста. Конечно, люди не хотят этого, честно говоря. Хочется так закрыться в своей милой, доброй, старой стране и не видеть всяких ужасов.
Ну, те, кто уж сильно всего боятся, я думаю, что можно повествовать по принципу страуса, спрятать голову в песок. Там хорошо, там ничего не видно. Экономика не может выжить сейчас одна. Ни одна страна в данный момент не в состоянии тащить в одиночку космическую программу, ну, разве что Китай. Ни одна страна не в силах сейчас справиться с экономическим кризисом, потому что кризисы, они все общие. Задействует экономика одной страны, потихоньку действует другой. Хорошо было бы спрятаться, закрыться в своей скорлупке. Моя хата в крови, я никого не знаю. Но получится или нет, я не знаю. Я вот в данный момент выхода не вижу. То есть то, что будет приход Антихриста, да, будет. Но мы сможем что-либо изменить? Нет. Стало быть, это мы должны воспринять так, как оно есть. Мы должны готовиться к этому. В этом и, по-моему, обязанность христианина. Всю свою жизнь готовиться к смерти. Что тут произойдет страшного? Ну, придет Антихрист. Придет. Мы о себе уверены. Мы успели вовремя причаститься, покаяться, исповедаться. Сильные мы христиане или нет? Настоящие христиане. Если я настоящий христианин, то что мне какой-то Антихрист? Кто он для меня? Всего лишь только слуга. Но чей? Я слуга Господа. Ибо при крещении мне сказано, сию есть воин Христов. Я воин Христов. Поэтому я не боюсь ни Антихриста, ни его прихода. Если будет, значит будет. Значит будем бороться с ним. Вот то, что сейчас многие пытаются обхаять и святого Александра Невского, и Дмитрия Донского, и Сергея Саровского, и Сергия Радонежского, но это было всегда. В России хотят вырвать корни, чтобы мы не верили, что у нас есть кто-то и что-то. У нас богатейшая история. Ну, я думаю, что определенным кругам выгодно показать нас медведями в лаптях. Давайте вспомним недавнюю историю 300 лет назад. Времена того же, Людовика XV, король солнца, Франция. А кто-то в Лувре видел золотые блохоловки на их светских дамах? Странно. Русские мужики мылись в банях и не видали вшей. А по светским дамам вши ползали во Франции. Вспомним письма Анны Ярославны. «Батюшка, куда же ты меня прислал? Местные графья смердят хуже наших золотарных схолопов». Да эта хваленая Европа 300 лет назад еще мыться не умела. И не мылась. И чему они нас пытаются сейчас научить? То, что пытаются пыжиться. Ну, чем меньше нация, тем больше она пыжится. Тот же анекдот про воробья. «Ты кто?» Я орел. А почему маленький? Да все болею. Так и они. Все болеют. Когда переболеют? Но смогут ли они справиться со столь великой страной, как Россия? Может быть, смогут, если разъединят народ. Если мы поддадимся на провокации, начнем видеть врагов в первую очередь в ближайшем соседе, в цвете кожи или в его разговоре, то есть в его языке. Да, вероисповедание. Тогда они нас уничтожат очень быстро. Но не зря на нашу землю пришел все-таки первый апостол, апостол Андрей. Он освящал нашу землю. Сейчас мы под покровом Пресвятой Богородицы. Ну что нам может быть страшно? Мы ж покровские. Поэтому я думаю, что люди, которые пытаются сейчас нагнетать, это нагнетание ситуации. То есть мы нагнетаем, мы усиливаем. Есть психически неустойчивые личности. Они всегда были, всегда есть. И вот я не люблю американцев, так скажем. Не люблю американскую нацию. Но у них есть хорошая поговорка. Если человек умер, это надолго. Если человек дурак, это навсегда. Так коли дураки, они есть, куда же они денутся? Не стоит просто обращать на них внимание. Иначе мы будем видеть вокруг только дураков, не будем видеть вокруг порядочных, хороших людей.
Ну, смотрите, как бы ни пыжилась Европа, но борца настоящего героя, так сказать, нашего времени, побоюсь этого слова, еще одного героя, только ливийского, они же уничтожили. Несмотря на то, что народ-то же в Ливии жил при абсолютном полном социализме, там не было риэлторов, там были запрещены риэлторские услуги, там не было платной медицины, все было бесплатно, там были лекарства бесплатные, молодой семье давали жилье, потому что у них нефть. У нас вот почему-то при наличии нефти такого нет. То есть абсолютно социальное государство, они наслаждались жизнью, у них было все отлично. Почему они так вот сдали своего лидера, и почему европейцы смогли просто уничтожить, причем так показательно, так жестоко, кроваво?
Да, мне искренне жаль порядочного человека Муаммара Каддафи, если можно назвать действительно героями нашего времени, международными. Муаммар таким является. Он принял Ливию нищей страной в результате пусть и военного переворота. Создал там мощное экономическое государство, пусть небольших масштабов, государство-то само по себе небольшое. То есть вот как смогли разрушить? По одной простой причине, то же самое, клановая система. Вы самые амиды, вы хамиды, вы третьи, вы четвертые, вы Каддафи. вот как только племена начали делиться на берберов, Каддафи и прочих, так скажем, после этого и возник этот период. То есть было возможно разрушение государства. Плюс тому, конечно, силы Объединенной Европы и вооруженные силы Ливийской Республики, ну это смешно. Это то же самое, что я сейчас против танка брошусь с палкой. Будет ли что-то танком? Ну, возможно, в гусенице палка запутается. Где-то там в гусенке. То, что наше правительство, к сожалению, сплоховало, да, это очень жаль. Когда позволили провести войсковую операцию против Ливии. Один раз мы уже предали нашего союзника, Югославию. И хотелось бы обратиться к главе правительства, так скажем, к президенту, что, господа, давайте прекратим сдавать своих союзников. Это ближайшие наши союзники, это наши братья. И если что-то случится, вот именно они могли бы нам помочь. А после того, когда мы, пусть это на протяжении небольшого времени, наше государство сдало двух своих стратегических партнеров и союзников, захотят ли кто-либо еще с нами быть союзником? Не кажемся ли мы одни?
Бзержинский сейчас предлагает очень великолепную схему. Он говорит, что Россия могла бы войти в Североатлантический альянс, ну и за этим дальше по логической цепочке следуя, можно предположить, что мы отгораживаем их от Китая, наши мальчики идут воевать с китайцами, то есть вот как раз та китайская война, о которой так много говорят, Бзержинский предлагает в НАТО войти, чтобы от китайцев защитить нас. То есть нас хотят сделать пушечным мясом. Вот такой вариант возможен?
Да не хотелось бы верить. Китайцы? Ну, пожалуй, это действительно противник. Серьезный противник. Но ведь Китай за всю свою многовековую историю не начал ни одной войны. Давайте вспомним. Начинал ли Китай? Мудрое государство, имеющую тысячелетнюю историю. Начинала ли она когда-либо захватнические войны? Никогда. Единственное, что разве что оккупация Тибета при Мао, захват резиденции Далай-Ламы. Китай сейчас в данный момент практически всю Центральную Африку захватил без единого выстрела. Экономически работают. В Центральной Африке стали наконец-то работать предприятия, люди получили рабочие места и зарплату, которых они не видели со времен колоний. Нищие страны, которые нищие, потому что богатые так же, как мы, которых просто не хватало средств на то, чтобы осваивать собственные недра, начали заново разрабатывать. Хорошо или плохо, я не знаю. Но народы-то этих стран живут, они довольны. Поэтому сейчас пытаться спровоцировать нас поставить между, так скажем, китайцами и Западом. Ну, давайте судить. Запад неоднократно нападал на Россию. И, пожалуй, не было такого периода, когда мы были такими же жуткими союзниками. Страны Антанты – прекрасные союзники. А как же они предали государя-императора в 17 году? Почему? Потому что в конце 16 года государь-император выторговал у них Стамбул и проливы. Все греческое и балканское побережье, то есть которое не захотели отдавать, легче было предать. Вот именно западная сторона нас предавали неоднократно. Далее давайте вздумаемся, были у нас военные конфликты с Китаем, кроме вот этого небольшого конфликта, даманский и, так скажем, небольшого периода в 70-е годы. Это просто было небольшое безумие, которое наконец-то закончилось. Давайте посмотрим на те сообщества, которые живут тот же Дальний Восток. Живут они вместе с китайцами сколько тысяч лет? Сколько сотен лет живут уже в России казаки? Кстати, воюют или когда они друг с другом? Я что-то не видел. Есть ли там этнические конфликты? Я тоже об этом не слышал. И, скорее всего, это не замалчивается, просто молчит. У нас гораздо больше конфликтов с эстонцами, с теми кавказцами, нежели конфликтами с китайцами. Поэтому то, что сейчас нас пытаются втянуть... Ну да, это выгодно. Пушечное мясо, русские бойцы. Запад только ручки потирает. А что, у них уже арабов не хватает? Латиносов у них еще полно. Пускай забирают, они же им гражданство дают. Мне лично гражданство США не нужно. И воевать, так скажем, за интересы Соединенных Штатов или же той же самой Объединенной Европы ни я, ни мои дети не пойдут.
Юрий Станиславович, так вот мы хотели поговорить о паломничестве, в итоге поговорили вообще о судьбах России, но я очень рада, что вы достаточно откровенно высказались об этом. Я думаю, что многим было интересно услышать ваше мнение, как человека, который видел все эти страны, сам лично много знает и бывал везде. Как вы считаете, вот та тревожность, которая в обществе существует и среди православных, ее что с ней делать, как-то, как ее гасить-то в себе? Потому что, ну, страшно, страшно же за детей, за всех вообще.
Знаете, на Востоке есть хорошая поговорка. Собаки лают, караван идет. Сколько вы не лаете, а мы идем прямо. У нас есть то, что нам заповедовал Господь. Христос Христос. Главная заповедь – это любовь. Любите друг друга, будьте людьми. Возлюбите ближнего своего и живите. Больше ничего не надо. И после этого, когда мы... Ну, кто с нами сможет справиться, если мы идем?
Какие перспективы, вот вы считаете, вот у наших детей? Что бы вы пожелали им? Что нужно сохранять? И вообще, вот как дальше подхватить-то вот эту большую страну? Продолжать движение в караване?
Мне бы хотелось, чтобы в первую очередь, о чем я уже сказал, наши дети углубленно изучали историю. Чтобы они в конце концов перестали смотреть эти буржуйские мультики о всяких суперменах и прочих гадостях, а посмотрели именно вглубь себя. И после этого, я думаю, что никто бы не справился ни с ними, ни с нами. У нас богатейшая история. Не одно тысячелетие. Именно на этой освященной Господом Земле, находящейся сейчас под покровом Пресвятой Богородицы. Кто сможет с нами справиться? Никто. Единственное, кто может нас уничтожить, мы сами. Поэтому в первую очередь хотелось бы сказать, пожелать нашим детям задуматься о том, что их ждет в будущем. Задуматься о самих себе. У нас есть единственный выбор, единственный путь. Следовать заповедям Господним. Так мы выживем. И уничтожить нас никто не сможет.